Руслан Карлович получал подробное досье на какого-либо человека, заинтересовавшего свои персонные органы. И, досконально изучив биографию исследуемого объекта, делал выводы о его характере, привычках, склонностях, мотивации и прочем. И составлял особого рода психологический портрет. Подспорьем в этой работе для Мазарина была специальная литература, включающая многочисленные психологические таблицы. А целью — как можно точнее указать, как именно поведет себя объект в той или иной моделируемой ситуации. Эта деятельность только в первые годы службы казалась Руслану Карловичу интересной. Довольно скоро он уяснил для себя, что люди — существа довольно предсказуемы. И достаточно только просмотреть жизнь человека эпизод за эпизодом, чтобы относительно верно прочертить несколько возможных вариантов его дальнейшего существования. В середине 90-х, когда засвистел и закружился вихрь безвремени, руша то, что еще совсем недавно казалось совершенно незыблемым, многие из правоохранительных структур потянулись в криминальные сообщества. Кто от растерянности, а кто в надежде достичь на этом поприще того, чего нельзя было достичь на службе. Среди таких перебежчиков оказался и Руслан Карлович. К слову сказать, переход его с одной стороны баррикады на другую получился неосознанным, случайным. Отдел, в котором работал Мазарин, попросту прорядили, оставив лучших из лучших. Остальным же объяснили, что финансирование не позволяет и дальше держать такой большой штат, напомнили о подписках о неразглашении и уволили в запас, настоятельно порекомендовав сменить место жительства. В данном случае рекомендация являлась синонимом приказа. Уволенных раскидали по стране, как, например, раскидывают студентов вуза для отработки по распределению. Мазарин попал в Саратов. Пару месяцев он пролежал на продавленном диване в съемной квартире, вяло размышляя, чем бы заняться, когда закончится накопление. Проблема эта решилась сама собой. Как-то под вечер Руслана Карловича навестили трое крепких ребят в кожаных кортках и вежливо, но настойчиво пригласили его на встречу с очень серьезным человеком. Это уже потом Мазарин узнал, что братки через ментов, ведающих пропиской, выясняют, кто, откуда и каким ведомством направлен в курируемый ими регион. Вернее, сами менты предоставляли бандитам эти сведения. Не бесплатно, естественно. Потому что прекрасно знали об охватившей в те годы весь серьезный криминалитет моде на привлечение в свои ряды бывших сотрудников спецслужб. Руслану Карловичу предложили заниматься тем, чем он занимался и раньше. И он согласился. Главным образом потому, что ничему другому обучен не был. Так начался новый виток карьеры Мазарина. Теперешняя его работа мало отличалась от предыдущей. Разве что биографии объектов разработки ему представляли не в письменном, а в устном виде. И отчеты Руслан Карлович выдавал в произвольной форме, безо всякой бумажной волокиты. Около полугода он трудился в бригаде одного из тогдашних авторитетов на должности, которую примерно можно было обозначить как советник по вопросам безопасности и по совместительству консультант по устранению конкурентов. Мазарин, изучая дела местных крупных бандюков, предпринимателей и ментов, предоставлял своему хозяину полную сводку прогнозов о грядущих ходах этих игроков на общем большом поле, а также подсказывал, кого из них и в какой момент удобнее будет купить или убрать. Дела хозяина Руслана Карловича быстро пошли в гору, но спустя 6 месяцев бандита подстрелили во время драки в ресторане, куда по случайности забрели бойцы враждебной ему бригады. Впрочем, Мазарин за пару дней до происшествия успел переметнуться в другую группировку. Он ведь просчитывал не только конкурентов хозяина, но и самого хозяина. А потом грянула эпоха большого передела. Преступные группировки сражались друг с другом, авторитеты выясняли, кто круче и кому, следовательно, править бал в отдельно взятом городе или области. Стрельба на улицах российских городов стала явлением настолько привычным, что обыкновенные граждане, заслышав баханье пистолетных выстрелов и гулкий треск автоматных очередей, временно прерывали движение по тротуарам и скапливались под козырьками подъездов или в подворотнях, пережидая очередную разборку, как дождь. Мазарин в то время всего за несколько месяцев умудрился сменить чуть ли не десяток хозяев, а когда большой передел закончился, оказался в команде победителя. Именно в ту бурную эпоху и возникла легенда о Руслане Карловиче, как и чрезвычайно крутом бывшем спецагенте, который планирует и осуществляет устранение врагов так ловко, что внешне это выглядит естественным ходом событий. Заполучить в свою бригаду Мазарина среди авторитетов считалось в то время крупной удачей. Авторитеты появлялись на арене действий и исчезали в никуда, будто пузыри на поверхности кипящей воды. Сам же Мазарин, которого тогда уже знали как кардинала, оставался неуязвим. Просветленный, открывшийся ему когда-то истиной, что всякий человек предсказуем, опытный чтец человеческих характеров, он был непотопляем. Он полагал и ощущал себя этаким мыслящим оружием. Наверное, поэтому ему было все равно, в чьих он руках в данный момент находится. Смыслом жизни для кардинала являлась его деятельность, в которой ему было все просто и понятно. Он вообще очень любил все простое, объяснимое и однозначное. Наткнувшись однажды на книжку крылатых латинских афоризмов, Мазарин восхитился простотою и лаконичностью мыслей древних римлян. В сложных жизненных ситуациях он припоминал подходящий по смыслу афоризм из выученной наизусть книжки, и нередко эта короткая и несложная фраза мечом рассекала Гордиев узел проблемы. И все сразу вставало на свои места. Скоро обстановка в стране нормализовалась, и умения кардинала уже не котировались так высоко, как раньше. Впрочем, Руслан Карлович все равно по-прежнему находил себе хозяев. Но уже не среди криминалитета, а среди бизнес-элиты. Впрочем, по старой привычке применял свой опыт по большей части именно для охраны хозяина от возможных атак конкурентов или просто недоброжелателей. И иногда ловил себя на том, что скучает по былым временам, когда был так востребован. Работать сейчас было слишком просто, расслабляюще просто. Последнее дело, с первого взгляда не представлявшее никакой совершенно трудности, встряхнуло его. Начавшееся с пустяка, оно, подобно экзотической рыбине, вдруг раздулось в какой-то угрожающий шипастый пузырь. Мелкие людишки, о которых запнулся нынешний хозяин кардинала, неожиданно оказались очень опасными. И это было тем более странно, что верно просчитать их возможные действия Руслану Карловичу никак не удавалось. Незадачливый ППСник, с дуру и по незнанию рыпнувшийся на хозяина, был примерно наказан. Правда, тогда в очередной раз отличился любимчик хозяина, паскудный Купидон. Но, в общем, расчетов кардинала поступок Купидона не путал. Раздавленный прапорщик просто обязан был заткнуться и не выступать, но чего-то вдруг пошел в нападение, написал заявление в полицию. Девчонка из детского дома, одна из многих, до которых никогда, никому не было дела, внезапно нашла себе покровителей в лице директора своего детдома и одного из воспитанников. И тоже пошла в полицию. Этого Руслан Карлович также не мог ожидать. Первоначальные меры по предотвращению всего этого безобразия ни к чему не привели. Шпана Бормана не справилась с простейшим заданием — вытащить девчонку из детдома. Причем после провала не могли толком объяснить, как именно прокололись. Двое из четверых не помнили вообще ничего. Один рассказал, как его вырубили рукоятью пистолета по лбу, а кто этого он заметить не успел. А четвертый мямлил какую-то чушь, что на него напал здоровенный мужик и в секунду отметелил до полной бессознательности. «Врет», — тут же догадался опытный кардинал. «Что-то там в том детдоме было нечистое». Вслед за этим удивил ППСник, который, по мнению Мазарина, должен был уже раскаиваться в своей дерзости и молить Бога, чтобы от него и его семьи наконец отстали. Этот ушлепок вдруг отказался от мирного решения вопроса. Денег не взял. И почуял кардинал, что за поступками девчонки и прапорщика стоял кто-то еще. Тот, кто диктовал им, как следует действовать. Ну, хорошо, хоть с опером Ломовым все прошло гладко. Поначалу. А потом стало еще хуже. Этот непонятный детдомовец Олег Тригрей затеял опасную возню с жалобами и заявлениями. Бумаги. В эти времена их следует бояться пуще ножа или пули. Хотя дурачок не знает, сколько благотворительных фондов и правозащитных организаций получают нехилые бабки от хозяина.